«Все так, так плюс».
Здравствуйте, это программа «Все так плюс». Я Марк Нуждин, и здесь, как всегда, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте.
Для тех, кто нас смотрит впервые, я расскажу, что здесь у нас происходит. Для тех, кто смотрит нас не впервые, тем более необходимо краткое содержание предыдущих серий. Цикл программ, посвященный Романовым и их 300-небольшим летним правлением, он уже вышел фактически на финишную прямую, когда само первое лицо, бывший самодержец, находится где-то на галерке в зрительном зале. Основные события разворачиваются без него, но, тем не менее, он следит за происходящим в меру своих возможностей и, разумеется, с небольшим опозданием, пока к нему привезут свежие газеты, и он сможет их прочитать. Но события разворачиваются действительно феерически. У нас уже заключен Брестский мир, уже в Германии произошла революция, которая этот Брестский мир поставила под очень большой вопрос, и внутри страны уже оформилось белое движение, уже есть большевики, которые собирают свои силы, уже есть независимые окраины. И вот на этом фоне начинают разворачиваться все более и более кровавые события, о которых мы сегодня и будем говорить. Я напомню для всех, что эта программа выходит на канале не только в YouTube, где, кстати, мы призываем вас изо всех сил ставить нам лайки, делиться нашими программами, обсуждать их всеми, со всеми, с кем вы хотите это обсуждать, потому что параллелей очень много и, к сожалению, гораздо больше, чем хотелось бы. И я напомню, что эта программа выходит не только на сайте Эхо FM Online, но и в приложении Эхо, и на Android, и для Apple оно существует, поэтому смотрите всеми возможными способами и, конечно же, думайте над тем, что мы вам здесь рассказываем, потому что ради этого мы все и делаем. Но давайте начнем. Максим, что у нас происходит в нашей несчастной стране?
Ну, мы обязательно расскажем уже, наверное, в следующей программе об обстоятельствах жуткого убийства Николая II, бывшего императора, да, полковника Романова и членов его семьи. Но надо рассказать о других предшествовавших этому событиях, а этого, то, что вы уже упомянули, красный террор. Пришедшие к власти большевики не скрывали, что они исповедуют идеи террора, и не когда-то, когда боролись, да, с царским режимом, не в тех даже временах, а вот уже захватив власть, и даже объясняли, почему, и не буквально, конечно же, Николай II был убит, в том числе по какой-то там разнарядке, да, но все укладывалось вполне логично в цепочку предшествующих событий. И здесь все надо пояснить, потому что, ну, в моем детстве, в советском, нам преподавали, что да, был красный террор, но это был ответ на белый террор. Ну вот, ну никак было больше нельзя, потому что вот какая бы ни была миролюбивая власть большевиков, ну совершенно невозможно было вот с этими бывшими царскими прислужниками, империалистами, интервентами, предателями, ну просто вот пришлось немножечко тоже вот использовать красный террор. Неправда. Еще не было никакого белого движения, мы уже рассказывали, как оно сформировалось, а красный террор уже вовсю большевики проводили в жизнь. Ну, как короткая предыстория, к власти пришли марксисты. У них есть свой идол Карл Маркс, на учение которого они опираются. И вот в том числе и у этого же самого Карла Маркса легко находят цитаты, которые потом можно приводить в пример, что еще в 1848 году опечаленный основоположник марксизма, откликаясь на подавление жестокое, да, совершенно несправедливое, народно-пролетарского восстания в Вене, в сердце столицы Габсбургов, пишет о том, с какой вот кровищей подавили вот это самое восстание. Поэтому, конечно же, какое бы ни было в последующем будет вооруженное восстание пролетариев, но без террора, уже без расправы над буржуазией, явно обойтись не получится. Ничего, просто лишний раз напомним, большевики очень любили цитировать Карла Маркса, но тоже избирательно, потому что Карл Маркс был очень невысокого мнение о России, о российском империализме, вообще о российском революционном движении. Более того, спасли империю Габсбургов русские штыки. Тоже в своих работах Карл Маркс регулярно припоминал, но тут вот все избирательно приходилось цитировать. И Ленин, например, еще в сентябре 1917 года, ну, он там с конца строчил свои работы, то есть большевики еще не захватили власть, а он уже как ни в чем не бывало, ну, тоже все это ссылает на теоретиков, говорил, не, ну, без террора против эксплуататоров, конечно же, не получится обойтись. Ну, и там все это тоже вот универсально, да, обзывательство, эксплуататоры, буржуазия, чтобы вот такое было заведомо ругательное слово. Но, тем не менее, придя к власти, большевики, один из первых их декретов, объявленных ими, как раз-таки отменял смертную казнь. Вот так вот на словах, декларация, что нет, мы вот не царский режим, мы за мир, никаких бессудных казней больше не будет, все бы ничего. Но это же было отвратительное лицемерие. Ну, вообще-то смертная казнь там на фронте отменялась, потому что пытались навести дисциплину. Ну кто? Мы про них тоже рассказывали, такие люди, как Корнилов, когда все рушило, солдаты не слушаются, из-за откровенное мародерство, за убийство офицера. Ну, когда там еще разбираться судом? Смертную казнь ввели, тут большевики ее отменяют. Но, правда, почти сразу же создают печально известную структуру, чрезвычайную комиссию. Что, название какое, да? Комиссия. Не то чтобы террористическая организация, а вот это вот ВЧК, Всероссийская чрезвычайная комиссия, все это было еще в Петрограде, еще большевики не уехали в Москву. А почему? Потому что большевики начинают свои реформы, жутковатые практически сразу, но это, а это что? Это национализация, то есть отбирать у собственников все их имущество. Это, ну, правда, разверстка чуть позже была введена, но практически сразу вмешательство в распределение продовольствия, как это понравится людям, которых отбирают продукты, которые, в принципе, на это живут. Ну, конфискации там практически сразу, потому что большевикам же нужны деньги. Ну, или как Ленин считал, сейчас мы банки захватим, там-то деньги и возьмем. Ну, и трудовые повинности сразу же для буржуазии придумали, потому что, мало ли что, вот окопы надо рыть. Но не революционные же матросы будут ерундой заниматься. У нас же есть тут всякие представители имущих бывших классов, вот их-то мы всех и отправим рыть окопы, когда Юденич будет на Петроград. Но там не Юденич, сначала немецкое было наступление. То есть все это понятно, что население не может встречать с восторгом и с ликованием. Начинаются проблемы. Почему же и была создана комиссия? Она же изначально называлась «Для борьбы с саботажем и контрреволюцией». Саботаж понятен, потому что бывшие вот эти царские работники, видите ли, не хотят работать бесплатно, не хотят выполнять распоряжения новой власти, тем более еще и часто безумные, ну, значит, это все саботаж. Раз в магазинах пропала еда, значит, это заговор какой-то. Не то, чтобы мы разрушили внятную экономическую модель, а это где-то вот предатели, надо их просто вычислить, расстрелять их, и тогда-то будет вдоволь хлеба, а может быть, даже и бесплатного. Но это все в пропаганде, большевики всегда красиво объясняли. Так вот, и в чем был еще вот очень важный ужас вот этой созданной чекистской организации, потому что практически сразу вот эта же комиссия, которую возглавил пламенный большевик Феликс Дзержинский, в советской идеологии такой выдающийся идол, фильмы, кино, памятники, такой вот честный, неподкупный, но просто организация разрушала представление о справедливости сразу. Потому что эта же организация сама решала, кого ей арестовывать, на каких основаниях, как судить, и сама же приводила все приговоры в исполнение. То есть совместила в себе все функции, за разделение которых столетиями боролись образованные люди, что судебная власть – это одно. Исполнительная, законодательная, все, они должны быть разные, не пересекающиеся, а исполнение системы наказания – это еще отдельная структура должна быть. Но зачем? Если вот сейчас острота революционного момента, тут у нас Феликс Дзержинский, и мы ему доверяем на свое усмотрение решать, особенно с этой размытой формулировкой «борьба с контрреволюцией». Здесь же вообще все что угодно подходит. Но это понятно, что на том этапе, в конце 17-го года, когда еще теплился какой-то плюрализм хотя бы среди идейных соратников большевиков, левых эсеров или меньшевиков, которые пытались найти какие-то компромиссы, которые и говорили, собственно. То есть кто встал в оппозиции? Другие марксисты. Просто как же так? Не, ну нельзя же до такой степени. Мы все понимаем, контрреволюция, борьба с буржуазией, но нельзя же доверить какой-то группе людей этот вот беспредел и произвол. Ну, на это на все был у нас Владимир Ильич Ленин, который опять-таки строчил и строчил свои работы еще в конце 17-го года, как ни в чем не бывало, очень уверен, без всякого лицемерия, и писал, Да все правильно. Мы вообще должны опираться на чаяние народных масс, у которых вот накопилась эта вот ненависть к эксплуататорам, а там дальше на местах решать, кому-то, может быть, достаточно будет выдать желтые билеты из представителей буржуазии, чтобы они не возомнили о себе бог весть что. Кого-то, может быть, и в тюрьму придется посадить, кого-то надо будет отправить на чистку сортиров. Причем там, кстати, тоже вот очень важно, Ленин же не только все это, весь свой гнев на буржуазию обращал, а и на несознательных рабочих, которые пытаются бастовать, ну пусть вот сортир почистят, поймут. Тем более, ну я уже про это рассказывал, Ленин очень быстро стал объяснять, что это раньше можно было бастовать, это раньше можно было организовывать стачечные движения, потому что все было в собственности у буржуазии. Теперь все заводы национализированы. Теперь же сами пролетарии как будто бы и являются собственниками средств производства. Поэтому, если они вздумают бастовать, это же значит, они сами становятся на сторону контрреволюции. Ну и тогда, вот главный совет Ленина из этой статьи, как нам организовать соревнования, да, название какое безобидное, это значит вплоть до того, чтобы даже среди рабочих устраивать просто децимацию, то есть расстрел каждого десятого. Тогда-то они и станут более сговорчивыми. Такой вот милый гуманист, дедушка Ленин. Еще такое здоровье-то у него еще не пошатнулось в 17 году. Более того, Ленин тоже в своих работах очень активно приветствовал инициативы народных масс по борьбе с контрреволюцией. А это что? Это где-то вот пролетарии, ну, наверное, такие пролетарии больше в духе Шарикова, да, пришли грабить помещика, капиталиста, банкира. Он негодовал, они его убили. И объяснили, что он же контрреволюционер. Кто-то из соратников Ленина пытается настаивать на том, что ну так нельзя, давайте проведем какое-нибудь расследование. А Ленин говорит, ничего подобного. Это же не надо вмешиваться. Народу виднее. Ну, в таких-то случаях, лишь бы не выходили в одиночные пикеты против произвола власти. А если убийцы, маньяки, помилованные, так это, пожалуйста, это можно.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Ну и здесь у Ленина еще был один яркий соратник, сыгравший тоже свою зловещую роль. Я иногда его хвалю, потому что он действительно был очень способный организатор. Но как человек марксист и тоже преступник, конечно же, Лев Троцкий. Это тоже в конце 17-го года, скорее там с недоумением, Троцкий спрашивал своих соратников, большевиков, о чем мы ждем? Вот мы же все в восторге, например, от парижских революционеров, якобинцев, которые еще в конце XVIII века устроили настоящий террор. И никакую не тюрьму, не в тюрьму они отправляли своих врагов, монархистов, да и вообще всех врагов, а на гильотину сразу. Так и нам нужна наша такая красная советская гильотина. Чего мы ждем? Зачем вот вообще эта отмена была смертной казни? Ну и понятно, что все это недолго продолжалось, и мы даже рассказывали, возможно, самыми первыми жертвами еще этого не объявленного официально красного террора, потому что, в конце концов, мы просто так и стали говорить. Красный террор? Ну вот, мы говорили, это были депутаты. Депутаты учредительного собрания. Правда, из партии кадетов. Ну, соответственно, кто же их там пожалеет? Это Шингарев и Кокошкин, которых в больнице, они заболели, зверски растерзали революционные матросы. И ужас даже не в том, что вот произошло это жуткое, бессмысленное убийство, а в реакции большевиков, тоже мы про это рассказывали, потому что никакого внятного суда, никакого расследования. Если кого-то арестовали, так потом и отпустили. И вот это и есть настоящий террор, при котором убийство становится чем-то обыденным, безнаказанным, если это убийство представителей буржуазии, представителей буржуазных партий, вообще, в общем, не своих. Если там убийство большевика, там-то все, конечно, наоборот бы воспринималось. Ну и ладно бы эти вот расправы, хорошо, это партия кадетов. Мы рассказывали в прошлой программе о том, что происходило на территории Украины, да, в Киеве, ведь большевики сумели захватить Киев в начале 1918 года, и там тоже устроили жуткие расправы и расстрелы просто царских офицеров, часто на всякий случай, на будущее, чтобы они там не примкнули к белому движению, которого тогда еще не было. Но и это еще как-то можно было бы объяснить. Но в январе 1918 года большевики в Туле, ну, красные отряды, открыли огонь по рабочим железнодорожного депо. А железнодорожники – это же вообще опора режима, ведь без контроля над железными дорогами невозможно было бы рассчитывать на победу. А там, вот видите ли, эти рабочие были недовольны произволом триумфального шествия советской власти. Ну, точнее, там на местах кто попал, кто угодно мог оказаться во власти. Попробовали организовать какое-то, ну, какое-то подобие стачки. Они открыли огонь, представители той самой советской власти, большевики расстреляли, как бы сейчас сказали, несогласных, невооруженных людей. Ну что это вот как не начало такого террора, еще не объявлено против пролетариев. Ну и здесь, ну, наверное, вот такой более уже очевидный этап, это февраль 1918 года, тоже мы про это рассказывали. У большевиков ничего не получается на переговорах, как они хотели. Мир без аннексии, без контрибуции. Ничего немцам пока не пообещали, не подписали капитуляцию. Немцы переходят в наступление. Ленин выпускает свою декларацию. Социалистическое отечество в опасности. Никто добровольцем не идет. Ну, точнее как, на митинге в Петрограде все за революцию. А попробуй их отправить в окопы, спасать революционный Петроград. Вот же немцы уже совсем рядом, вот уже Эстония. Не получается. Ну и тут вот... Тут-то Ленин как раз-таки и выпускает, опять-таки, эти декреты, что, во-первых, надо расстреливать на месте, ладно, там, шпионов, но так еще и, например, спекулянтов, хулиганов, подозрительных, расстреливать. Опять вот начинается этот произвол еще до отмены смертной казни. И еще вот то, что я уже упомянул, а раз вот приближается враг, кто-то же должен рыть там, соответственно, окопы, готовить фортификационные сооружения, так вот эту же буржуазию петроградскую туда и отправили. И отправляли. И тоже под угрозой расстрела. Добровольно же они не отправляются, видите ли. И еще кого надо расстреливать? Агитаторов вражеских. То есть, ну, за слова практически. Ну, там на том этапе повезло, немцы не пошли на Петроград, большевики удержались, а еще на всякий случай столицу свою перенесли в Москву. И тем не менее, ну, вот весной, как мы, кстати, рассказывали, да, сформировалось уже белое движение. У красных пришлось перейти от добровольной армии, которую они всем обещали, к принудительной, к мобилизации. Ну и в конце концов в июне 1918 года сами же большевики и отменили мораторий на смертную казнь. Потому что, как это всегда в идеологии рассказывается, тревожное время, непростая ситуация, агрессивной буржуазии. Ну и здесь вот хочу поподробнее рассказать про человека, которого часто называют первой жертвой уже вот откровенного красного террора. Это
Максима, давайте перед тем, как мы перейдем вот к этому моменту, я еще нашим слушателям напомню, что нам можно и нужно помогать, и что, конечно, вы делаете эту программу вместе с нами, и исключительно благодаря вашей поддержке мы продолжаем вам рассказывать о том, что происходит, в том числе о самых мрачных страницах происходящего, ничего не умалчивая. Последнее время, конечно, мрачных страниц получается все больше и больше, но, тем не менее, нам нужно двигаться вперед, и для этого смотрите, как вы можете нам помочь. Внизу в описании программы вы увидите все способы, включая самые простые, просто положить деньги на номер телефона, и если есть вопрос, какие деньги, то для нас не существует слишком маленьких сумм, потому что вас много, и в конечном итоге даже те деньги, которые вы готовы потратить на утреннюю газету или иллюстрированный журнал, вы можете отправить нам, и этим очень нам поможете и примите участие в том, чтобы наша газета и наш иллюстрированный журнал, который мы делаем здесь, продолжал выходить и дальше. Помогайте нам, пожалуйста, и все вместе мы станем немножечко умнее. Итак, у нас там замечательный человек по фамилии, не буду ее называть, но тоже псевдоним, да?
Нет, нет, это адмирал, это у него фамилия Счастный Алексей. Ну, понятно, что не какой-то назначенец, типа, из матросов, да, Крыленко,
адмирал, да, конечно.
Профессиональный офицер, который длинный путь, карьера честный, порядочный, ни в каких коррупционных схемах никогда замечен не был. Фактически стал командующим Балтийским флотом, как профессионал, как человек, который больше всего переживал за то, чтобы эту вот структуру сохранить. И тут тоже нужно в контексте пояснять, и как такой человек, казалось бы, мог стать жертвой красного террора, это спаситель Балтийского флота. Ну и здесь все, конечно, драматично развернулось. Большая часть флота Балтийского, да, бывшего российского императорского, а теперь вот для новых властей, тем более там матросы все заагитированы, большинство своих офицеров они либо разогнали в лучшем случае, либо в худшем случае переубивали. Но вот остается этот адмирал Счастный, который из последних сил пытается управлять всей вот этой вот хаотичной матросской массой, недисциплинированной уже, ну мы рассказывали, убийства же происходили как раз, и он тоже находится в Гельсингфорсе. Это Хельсинки современный, где и была главная база Балтийского флота, более глубоководные гавани там, потому что вокруг Петербурга вообще все мелководно, там только один фарватер и сам Финский залив мелководный, главная база в Кронштадте, но в Гельсингфорсе было все удобнее. Так вот, там-то практически все корабли и находились в начале весны 1918 года, а все же еще покрыто льдом, а в это время Финляндия не просто успела объявить независимость, а там началась гражданская, короткая, но очень кровопролитная война, как раз вот она и продолжалась всю весну 1918 года, и если красным финнам, понятно, кто помогал, как мог, это большевики, то белым финнам во главе с Маннергеймом, в числе прочего, помогали и немцы. Несмотря на то, что вроде большевики и немцы союзники в итоге-то, да, или как минимум у них противоречий никаких нету. Но так вот, прибыли по просьбе новых властей, ну, которые в Петрограде большевики, конечно, назвали буржуазными, в Москве, точнее, уже весной 18 года, это вот все буржуазные, это вот все белые, прибыли немцы, и вот эти немцы, в числе прочего, высадились они не в Гельсингфорсе, тем более, что там была огромная база российской бывшей императорской армии, там были десятки тысяч солдат русских, правда, уже разагитированных, которые в большинстве своем хотят вернуться домой или готовы грабить, убивать там на местах. Но так вот, немцы приближаются, и надо спасать флот, а еще и лед вокруг. И у большевиков было, в принципе, простое решение. Им и флота-то, может, было не очень жалко, но если получится, взорвать все это, да и затопить. Ну, чтобы буквально там немцам не доставалось. А вот адмирал Счастный считал иначе. Несмотря на то, что все было покрыто льдом, он сумел организовать вывод кораблей из гавани Гельсингфорса в Кронштадт с помощью ледоколов, которые были в его распоряжении. Дальше то, что вот он организовал, это называется в истории ледовый поход. Ну, мы рассказывали про другой, да, первопоходники. Это, точнее, не ледовый, ледяной, да, поход, потому что надо было сквозь льды пробиваться. Им, наверное, менее известные, чем у людей, которые стояли у истоков белого движения. Так вот, а это все на севере, в Балтийском море происходит. И он действовал, адмирал Счастный, конечно, в невероятно сложной атмосфере. Попробуй там договорить с этими революционными матросами, с офицерами, которых практически нет, а нужны же еще профессионалы, а еще все это движение по фарватерам, а еще раз повторюсь, все во льдах, можно же там корабли погубить, надо использовать как-то по-умственному ледоколы, договариваться, и в общем он уже в марте, пока еще лед не сошел, успел вывести главные корабли, перевести их в Кронштадт, это было 6 линкоров и 5 крейсеров, крупные, важно, что 6 линейных кораблей смог спасти. Это была первая проводка. Уже в апреле он смог вывести из Гельсингфорса практически в одиночку всем этим руководя. Конечно, никто ему там из большевиков чем могли помочь. Эти люди, которые считали, что если что, ничего, взорвем там, да и утопим. Он вывел еще десятки кораблей, в частности, 45 эсминцев. 11 сторожевых кораблей, тральщики. А, нет, это уже была, если не ошибаюсь, третья проводка. В общем, за 3 захода он вывел из Гельсингфорса весь Балтийский военный флот, не потеряв ни одного корабля. Буквально вот накануне вступления немцев в Хельсинки, Гельсингфорс. И, ну, можно не сомневаться. Мы же рассказывали о том, как вот немцы, например, без особенных хлопот захватили острова Царема, Хиума, современный, да, остров Эзель, это около побережья Эстонии, в их руки попало огромное количество снаряжения, а здесь еще и боевые корабли. Но все удалось вывести, перевести в Кронштадт, и последним, кстати, покидал территорию Финляндии сам счастный, избежал никуда, вернулся тоже в Кронштадт, и, казалось бы, ну тут большевики должны были бы сказать ему спасибо, худо-бедно этот человек, который фактически, кстати, принял. Ну, революцию, понятно, принял, но даже когда пришли к власти большевики, не то чтобы он их в буквальном смысле поддержал, но говорил, так, а еще надо спасать флот, спасать корабли, бороться за то, чтобы этот флот хоть в каком-то виде сохранился. И здесь вот произошло, можно сказать, чудо. Все корабли в целости и сохранности переведены под защиту фортов Кронштадта. Кронштадт – это же тоже большая морская крепость на острове. Ну, теперь-то все, можно вздохнуть спокойнее. Это вот конец весны 1918 года. И 27 мая адмирала Счастного арестовывают. Понятно, что большевики власти, причем по личному распоряжению Троцкого, не по решению суда, не из-за какого-то следствия, а вот этот все и есть настоящий большевистский произвол. За что? За контрреволюцию. И Троцкий выступил одним из ключевых обвинителей, потому что там трибунал, не в тот же день расстреляли, видите ли, а надо было еще устроить трибунал, но опять-таки там хоть и дали, выделили даже адвоката Счастному, но все это было как в современных российских судах, и никому не важно, никому не нужно. Троцкий активно вмешивался в этом процессе, и что вот Троцкий рассказал, за что Счастного арестовали? А потому что он чуть ли не специально всю эту сложную ситуацию создал, спровоцировал, чтобы выступить в роли такого спасителя, единственно возможного, а тем самым расколоть единство большевиков и революционных матросов Балтийского флота, якобы все это вот такая была сложная, затеянная Счастным игра, но мы-то его разоблачили, конечно же, этого псевдоспасителя, который еще и контрреволюционер. Почему? Потому что он, видите ли, сопротивлялся приказам нового правительства. Приказы это и есть взорвать корабли. Он их просто спас вместо того, чтобы взорвать. А это все равно не исполнение приказов. Более того, там в приговоре даже мы написали, а еще уклонялся от своих прямых обязанностей командующего. Ну что вообще, во что невозможно было бы поверить. И казалось бы, ну тут ну, трибунал. Но кто-то, наверное, может быть из членов трибунала как-то колебался. Может, кто-то и колебался. Но просто Троцкий ходил в совещательную комнату, злился на адвоката, который, конечно же, тоже был из марксистов. Ну и в итоге вот приговор классический всегда в условиях любой такой же вот террористической революционной силы в государственной измене, военной измене, то есть Честный объявлен еще и изменником, ну, кроме того, что он контрреволюционер. Ну и понятно, что его нужно расстрелять. И вот его и расстреляли 21 июня, правда, уже после всего этого трибунала. Причем тоже удивительный человек, там сохранились, где приобщили его письма, потому что он очень волновался. А как же вот я человек-то уже не молодой, вот как же мне с должным мужеством идти на эту казнь? Пришел он, в общем, на расстрел, а так как были еще и сумерки, расстреляли его, кстати, краснолатышские стрелки. Матросов-то, среди которых он пользовался уже очень серьезным авторитетом, большевики не стали для этого использовать, не стали рисковать. Так вот, так как были сумерки, чтобы солдаты, которые должны были его расстреливать, не промахнулись, он у себя перед грудью еще держал белый листок бумаги. Ну, это вот, вероятно, и есть первая жертва красного террора, не объявленного еще и буквально, но когда все сфабриковано, все надумано, логики вроде бы никакой нет, но совершенно очевидно устрашение, что вот новая власть будет беспощадна к любому. Даже если этот человек ничего против новой власти, никакого насилия-то и не злоупотреблял. И еще раз, вот возвращаясь, хорошо, адмирал, хорошо, происхождение он там сомнительного. Может быть, большевики были более избирательны в терроре против пролетариев, против опоры своей. Ведь на кого они рассчитывали? Даже не на крестьянство. Все вот пролетариат, все вот те, у кого нет никакой собственности, вот все эти рабочие заводов и фабрик, да ничего подобного. Потому что это у нас сейчас называется город Березовский, а тогда он назывался Березовский завод. Это около Екатеринбурга, небольшой промышленный центр, заводы. Ну и там рабочие пытаются, это все тоже июнь 1918 года, рабочие пытаются восставать, выразить негодование. Причем почему? Потому что новые власти, ну еще почему очень важен этот пример, это же совсем рядом Екатеринбург, а в Екатеринбурге в это время как раз и находился Николай II с семьей. Тут в городе Березовский вдруг вот начинаются какие-то волнения среди рабочих. А все очень просто. Большевики в лице своих комиссаров начинают в городе Березовский реализовывать программу справедливости очень своеобразно. Они выгоняют из особняков прежних собственников, хозяев, капиталистов, селятся там сами, а они не рабочих туда направляют, а все, что они экспроприировали у этой самой буржуазии, делят между собой. Опять-таки, рабочие остаются ни с чем. То есть не то, чтобы рабочие вот за буржуазию или против советской власти. Нет, они были просто недовольны вот этим совершенно неоправданным произволом и тем, что их забыли при дележе, как Шариков говорил, взять все и поделить по справедливости, поровну. А тут большевики себе все забрали, с рабочими не поделились. Ну, рабочие пытаются организовать какой-то небольшой митинг, и красные, как ни в чем не бывало, открывают просто по ним огонь. 14 июня, и тут же на месте 15 человек было убито. Рабочих разогнали, но большевики не успокоились, и на следующий день начали искать виновных и зачинщиков, контрреволюционеров, которые, видели, посмели выйти на улицу без разрешения, попробовали бастовать, находят этих зачинщиков и арестовывают, и не просто арестовывают, а тут же расстреливают еще 14 человек в этом городе, городке рабочем Березовский. Ну что это вот как не такой совершенно откровенный террор, без суда? Еще раз повторюсь, но все, может, было бы еще ничего, если бы в Москве новые власти большевистские выразили бы озабоченность, потребовали бы какого-то расследования. Да ничего подобного. Это как раз и есть то, о чем Ленин мечтал. Инициатива на местах. Правильно, что это рабочие вздумали бастовать, если теперь они и есть хозяева новой жизни. Ну и вот, наверное, такое событие, которое стало уже рубежом, и это все еще до
Давайте рубеж царской семьи. Мы отложим на тот момент, когда у нас пройдет небольшой перерыв. Я напомню, это программа «Все так плюс». Максим Кузахметов, Марк Нуждин. Мы увидимся через буквально 30 секунд. Далеко не уходите.
Весна будет.
Здравствуйте, друзья. И, конечно, вы, наверное, привыкли к этим нашим обращениям, но я считаю правильным время от времени вам рассказывать о различных новостях на нашем канале. И, конечно же, напоминаю вам про то, что у нас появились большие очные интервью с известными россиянами, которые уехали за границу, в том числе с журналистом Игорем Яковенко, с галеристом Маратом Гельманом. Ну, конечно же, Александр Плющев, Майкл Наки. Если вы не видели эти интервью, обязательно посмотрите. Вот где-то сейчас должна появиться ссылка или указание, как это можно сделать. Вообще, этот проект называется «Ищем выход», точно так же, как называется наш канал. Ну и плюс ко всему, мы сейчас думаем над тем, чтобы в линейку 12 часов ставить важные интервью по теме, по различным темам дня и так далее. Поэтому, если у вас будут различные идеи и так далее, пожалуйста, присылайте их на мой, например, адрес. Вот он должен появиться совсем скоро здесь тоже на экране, потому что нам нужно слышать в том числе вашу обратную связь. Ну и я уже говорю, конечно же, про донаты. Почему? Не потому что мы попрошенчим, потому что производство контента, в том числе YouTube-каналы, это на самом деле не сильно дорогой процесс. Но нам очень важно чувствовать эту поддержку. Мы не берем никакие никакие гранты, никакое внешнее финансирование, потому что нам важно делать проект для наших петербургских, и не только петербургских, но и российских зрителей. Помочь нам просто, вы видите, как это можно сделать, и переводом на телефон, и на Сбербанк по телефону, там есть банк «Авангард». Мы все это получаем от вас. Спасибо за эту поддержку, но точно могу сказать, что вот как-то март у нас прошел, не скажу, что хорошо, поэтому спасибо всем тем, кто нам прислал донаты, потому что без вас мы бы уж точно, наверное, не справились. И когда вы отправляете их, пожалуйста, пишите свои сообщения. Нам важно читать. Я делюсь этими данными, этими словами, вашими хорошими пожеланиями с нашими коллегами, потому что нам тоже важно, как я уже говорил, слышать вашу обратную связь. Спасибо еще раз большое, ну и до встречи в нашем эфире.
Авторская программа Дмитрия Губина. Губин On Air. Каждую пятницу после 14 часов на YouTube-канале «Ищем выход».
Еще раз всем добрый день. Я напомню, это программа «Все так плюс». Рассказываем о начале красного террора. Сегодня такая у нас очень печальная тема. Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин, и мы продолжаем.
И вот 20 июня 1918 года произошло событие, которое часто называется точкой отсчета красного террора, когда большевики в своей пропаганде уже объявляют. Вот видите, мы вот хотели по-хорошему, хотели терпеливо, с гуманизмом, правда, уже смертную казнь отменили, но вот эта вот вся контрреволюция, она так себе, она устраивает террор против нас, против красных, против хороших, против заступников трудового народа. Ну, как нам вот еще? Ну, теперь, конечно, мы вынуждены тоже переходить в ответ на белый террор к красному террору. А это 20 июня в Петрограде произошло убийство человека по фамилии Володарский. Причем он, это его псевдоним, и он подписывался В. Володарский. И вот историки спорят, а В. это кто? Владимир или Владислав, или кто? А вообще-то он никакой не Володарский, а Моисей Гольдштейн. Это яркий агитатор и пропагандист. И вот тоже какие, да, аллюзии на современность. Убили в Петрограде человека, известного под фамилией Володарский, и начался красный террор. А вот в современном Санкт-Петербурге убили человека по фамилии Татарский, который никакой не татарский. Ну и страшно представить, какой повод для нынешней преступной власти развернуть тоже свой террор. Ну, вернемся в 18-й год. Это яркий пропагандист, яркий оратор, который мог разагитировать, очень уверенный в себе, любую толпу рабочих, но все бы ничего, ну агитатор, ну пропагандист. Но он был назначен новыми властями еще и комиссаром печати и очень усердно исполнял свою деятельность. Каким образом? А он просто объявлял закрытыми все небольшевистские газеты, но тогда не было других средств массовой информации, как контрреволюционные. И контролировал еще и большевистские издания, чтобы там тоже все было в порядке. Вот это, я понимаю, вот подарок для новой власти. Не просто все рассказывает, как нам организовать борьбу с буржуазией, а еще и запрещает любую другую свободу слова. А на самом деле он же запрещал, там уже давно были запрещены такие откровенно, как большевики бы сказали, буржуазные газеты, кадетские, например, ну, уж монархических вообще невозможно было. А это газеты эсеров, газеты меньшевиков. Ну и тем самым, конечно же, Володарский наплодил себе врагов среди, в принципе, других марксистов, своих идейных соратников. И вот в июне 18 года едет он, как пламенный оратор, на Обуховский завод в Петрограде на очередной митинг, и дальше какие-то все удивительные подробности. В машине кончается бензин. Ну, человек решительный, он идет дальше пешком, а там в одном из переулков его уже поджидает убийца. Причем рабочий, не какой-то там представитель буржуазии, не какой-то белый офицер, но рабочий, видите ли, эсер. И этот рабочий Володарского убил. Ну и все это в итоге считается стартом для объявления красного террора, потому что как большевики дальше все и начали объяснять. Вот погиб наш верный товарищ, который просто шел разговаривать с рабочими, невооруженный, убит подло, в полумраке, из-за угла, а еще раз и эсер, не упоминая лишний раз, что рабочий, ну все, теперь, значит, надо бороться с контрреволюцией, в том числе и с вчерашними соратниками, то есть вообще со всеми, кто не большевик, ну с политическими противниками, соответственно. И здесь, опять-таки, споры до сих пор продолжаются, с чего бы это рабочий СР вдруг стал убивать Володарского. Может, там вообще личные мотивы были какие-то. В конце концов, сейчас уже практически доказано, что убийство Кирова, которое потом уже Сталин использовал в середине 30-х годов для большого террора, тоже было совершено Николаевым просто по мотивам личной неприязни и ревности. Да, вовсе не по заданию какой-то тайной контрреволюции. Просто это повод был, который новой власти был страшно необходим. Потому что, ну вот, Володарский потом стал тоже культовой фигурой. Я, например, в своем ленинградском детстве ходил на утренники в ДК имени Володарского в центре города, на Мариинской площади, сейчас на Мариинской, на площади декабристов, тогда при советской власти. Вот, он очень быстро стал культовой фигурой. Его торжественно похоронили на Марсовом поле. Там же мы же рассказывали, да, жертвы революции, а кто эти люди, толком было неизвестно, пока большевики не стали хоронить там своих соратников, ну и тогда там появились еще и какие-то имена. Опять-таки, да, вечный огонь. Кому вечный огонь? Чем вот так вот славен этот Володарский Гольштейн? Ну, неважно. В общем, это вот тот рубеж, после которого развернулась уже в большевистской пропаганде, ну, просто истерия. Настоящее все. Хватит с ними миндальничать, хватит с ними церемониться, только жесткая, беспощадная расправа, только расстрелы. И тут вот с эсерами тоже надо пояснить, большевиков, мы уже про это говорили, конфликт здорово обострился, особенно с левыми эсерами. Правые эсеры, они отошли от союза с большевиками давно, а левые эсеры пытались как-то сохранить, пытались как-то действовать. Здесь как-то тоже напомнить на всякий случай про эту историю. Террор, ведь террор, который был до 17 года, особенно вот на рубеже 19-20 веков, большевики очень любили террористов, называли улицы именами убийц Халтурина или Каляева, но это были, конечно же, тогда еще и большевиков-то никаких не было, особенно в начале 20 века, это были эсеры, боевое крыло эсеров, которые, в принципе, все это и организовывали, а вовсе не большевики. А большевикам этот террор очень нравился. И тут вдруг эсеры и большевики вступили в конфликт. Мы тоже поясняли. Например, эсеры считали себя представителями интересов крестьянства, а большевики проводят такие законы, согласно которым один голос пролетария приравнивается к 5 голосам при выборах, да, каких бы то ни было. Причем при том, что в выборах там уже практически невозможно было участвовать, как сейчас, когда Единая Россия все монополизировала. Вот так вот. И все равно такая несправедливость. Конечно, все это страшно эсерам не нравилось. Потом продразверстка, потом вообще общий произвол. И вот одна из женщин, которая была лидером левых эсеров, знаменитая Мария Спиридонова, тоже террористка, эсерка, женщина, которая лично застрелила помощника губернатора во время революционных событий около 1905 года. В общем, всю последующую жизнь практически без перерыва она проводила либо на каторге, либо в ссылке, либо в тюрьме. Но в 17-18 году ее же освободили, это же жертва царского режима. Но видите, левый эсер, и вот она и говорит, что то, что устраивают сейчас большевики, это и есть настоящая контрреволюция. Это просто какая-то секта захватила власть. Ни о каком трудовом народе они не заботятся, а просто вот они одержимы этой жаждой власти, отступили от заветов марксизма, от всего того, что они обещали, предатели революции. Поэтому пора переходить к серьезной борьбе с ними. У левых эсеров, это конец июня, был проведен свой съезд, где они все это еще пытались формализовать. А у эсеров, еще раз напомним, такие люди, как Савенко в партии, решительные, способные. Сама вот эта Спиридонова, человек-убийца, не лень, который вот мастер конспирации, но еще и трусоватый. И здесь вот опять дальше события, которые происходили и развязали окончательно руки большевикам, до сих пор по-разному трактуются, потому что в Москве 6 июля был убит посол еще кайзерской Германии граф Вильгельм фон Мирбах. А убили его, туда пришли два человека, два чекиста. Туда пришли, один из которых тоже стал знаменит, Яков Блюмкин. Дальше все, ну вот, для конспирологов любимая тема, потому что если пришел Яков Блюмкин как эсер, представитель партии эсеров, еще и сотрудник ЧК, тоже надо пояснить, потому что левые эсеры в знак протеста вообще вышли из Совета народных комиссаров, отказались быть, ну как, министрами, но остались во многих других органах власти. В начале июля большевики стали уже зачищать все свои структуры от эсеров, как от ненадежных, которые еще являются большевиков контрреволюционерами, но в ЧК эсеров было достаточно много. Так вот, приходит эсер Яков Блюмкин в посольство в Москве, убивает там посла графа Мирбаха, тут же Спиридонова объявляет, что наконец-таки мы расправились с этим германским империализмом. Я, кстати, он даже не упомянул, сейчас эсеры категорически не приняли так называемый Брестский мир, потому что это предательство революции, это капитуляция, надо было как угодно действовать, но только ни в коем случае не таким способом, как вот большевики. Вы же воткнули, вонзили нож в спину немецкому пролетариату, вы же предали вообще все идеи революции, соглашаясь, идя на сговор с кем? С империалистами немецкими. Ну так вот, и здесь просто все дальше подозрительно. Ну хорошо, Спиридонова объявляет, да, наш человек убил посла, теперь вот все, пришло время захватить нам власть, нам, левым эсерам, и продолжить революцию в борьбе с контрреволюционерами-большевиками. Но дело в том, что Яков Блюмкин впоследствии не только не был наказан, как-то казнен большевиками, ну, забегая вперед, да, потому что эсеры потерпели в итоге поражение, а он вступил в партию большевиков, активно с ними сотрудничал, дожил до 29-го года, в конце-то концов его расстреляли. Еще человек молодой, удивительно, у него бурная, насыщенная биография, ему еще и 30 не было, когда большевики его расстреляли, но все похоже на согласованную такую вот, такую яркую провокацию, согласованную в том числе, вполне возможно, и с Феликсом Дзержинским. Давай сейчас вот убьем немецкого посла, история-то шумная, Спиридонову это понравится, потом используем это как повод для того, чтобы расправиться с эсерами и избавимся таким образом от наших политических врагов. Но вот по косвенным признакам все так и сходится. Левые эсеры поднимают в Москве фактически восстание, мятеж. Более того, они смогли организовать захват телеграфа, почты, все, чего так маниакально хотел захватить Ленин, и ему удалось в октябре 17-го года, а теперь все это происходит в Москве без всяких белых офицеров. Вот в руках у левых эсеров ключевые точки в Москве. Более того, к ним они смогли захватить плен фактически Феликса Дзержинского, который пришел к ним в штаб эсеров за разъяснениями, а в итоге сам оказался ими же арестован. Он пришел кого-то из эсеров арестовать, в итоге сам, причем не только он, а еще и Мартин Лацис, еще один из большевистских лидеров. И дальше вот опять все удивительно. Эти решительные люди, эсеры, я имею в виду, да, которые ничего не боялись. Мария Спиридонова, которая лично в одиночку выходила там с пистолетом, как террорист могла стрелять представителей преступного царского режима. В общем, вместо того, чтобы при большом количестве своих сторонников начать аресты большевиков, левые эсеры стали выпускать свои декларации, объявлять о том, что теперь-то мы будем по-честному заботиться о трудовом народе. И большевики, конечно, этим смогли воспользоваться. У Ленина это была откровенная паника. Кому можно доверять? Военные части, вроде бы заагитированные, вроде бы которые находились под контролем советской власти, либо нейтральные, либо начинают поддерживать эсеров. Ну, там много крестьян среди этих солдат. И единственная сила, на которую большевики смогли опереться, это красно-латышские стрелки, которых было около 3000 человек в это время в Москве. Но и здесь все висело на волоске, потому что в Латвии есть очень популярный праздник Лиго, похож на Янов день, или как же он в России это называется, ну, народный крестьянский праздник в середине лета. Так вот, в пригород уехали многие латышские стрелки его праздновать, но успели быстро вернуться, успели быстро разогнать эсеров, спасли большевиков. Но у эсеров был еще один очень серьезный шанс изменить ход истории, потому что командующим Восточным фронтом, то есть человеком, в распоряжении которого находились десятки тысяч солдат, это все мы рассказывали, мятеж чехословацкого корпуса, уже открытое противостояние, уже гражданская война. Так вот, этим человеком был бывший царский офицер Муравьев, который, тем не менее, никакой не белый, а эсер. И он организовал мятеж. Это все в Симбирске события происходили против, соответственно, власти большевиков. Но тоже вот доверился большевикам симбирским, которые пригласили его на переговоры, как-то вот объясниться. И эсеры все удивительно доверчивые, да, и не сразу переходили к казням и расстрелам. Но тем самым себя и погубили, потому что на этих переговорах Муравьев был застрелен. Ну, а без него какое-то сопротивление дальше организовать уже эсерам вот там, на фронте, эти воинские части в своих целях не удалось. Ну и последнее, что эсеры, еще одно серьезное восстание, наверное, самое известное, в нескольких городах были подняты восстания эсерами, но это в Ярославле. Почему оно известно? Потому что там маленькая гражданская война в миниатюре произошла в течение нескольких дней. И когда большевики все-таки сумели там с левыми эсерами расправиться, то тут же начались без всякого суда и без трибунала расстрелы, и счет расстрелянным шел на сотни. Ну и все это, еще раз повторюсь, до убийства Николая II, и все вот это развязало руки большевикам. Позднее красный террор был официально оформлен чуть позже, после убийства в Петрограде главы ЧК Урицкого и покушения на Ленина в Москве, ну и начался уже с размахом этот красный террор. Но еще раз вот повторюсь, что важно. Большевикам было, в принципе, все равно, кого убивать, с кем расправляться из политических противников, потому что левые эсеры – это не белые офицеры, это не монархисты. Это такие же социалисты за справедливость, многие из них марксисты, но именно они и были объявлены контрреволюционерами, преступниками, именно из-за них и пришлось переходить к красному террору, а дальше вот этот вот весь молох, безумие, кровище, и все ради одной цели – вцепиться насмерть во власть и дальше начинать свои жутковатые социалистические эксперименты.
А теперь мы посмотрим, мы стараемся иллюстрировать все, что мы говорим, ничем не отличаясь от иллюстрированного журнала, тоже показываем вам портретные галереи и важные места в Петербурге, которые вы можете посетить, если хотите прикоснуться к тому, о чем мы говорим. Ну а раз так, то я еще и вам напомню, уважаемые слушатели, что нам важны все ваши донаты, любые суммы, которые вы считаете возможным потратить на бумажную прессу. Как покупку утренней газеты воспринимайте это и помогайте нам делать нашу передачу. У нас самые разные способы перевода, они все в описании программы. Смотрите, используйте их, в том числе и самый простой, просто положить деньги на телефон. Это даже гораздо легче, чем купить газету, а маленьких сумм для нас не бывает, потому что все это в конечном итоге складывается в то, что помогает нам обеспечивать вас важной и интересной информацией, а нас способами эту информацию донести. Теперь мы доносим до вас первое наше лицо. Это Феликс Дзержинский. Как я понимаю, как раз вот примерно 18-го года портрет.
Примерно, да. Вот железный Феликс, человек с холодной головой, горячим сердцем. Скорее, конечно, наоборот. По-своему, тоже безумец. На свое счастье, он сравнительно рано умер, еще в 20-е годы, ну, там были торжественные похороны. А то если бы дожил до 36-37 года, припомнили бы ему все. Тем более он дворянин, кстати, по происхождению. Там бы нормально бы в застенках НКВД, наследников, соответственно, ЧК, сам бы во всем и признался. Но вот этот человек стал руководителем этой страшной, жуткой организации. И до сих пор чекисты, я считаю, это... То есть, когда кто-то в положительном контексте использует это слово, это неправильно. Преступная организация. Без суда, без следствия, сплошные расправы, произвол. Отдельно, конечно, это история, да еще кто туда пришел на службу. Маньяки, преступники, уголовники, с которыми сам Феликс Дзержинский с трудом мог справиться. Но вот и себя тоже обрек на вот эту печальную посмертную славу.
А теперь давайте посмотрим на одну из первых жертв, так скажем, это адмирал Счастлив.
И вот жертва этого красного террора, начавшегося в 1918 году, адмирал Счастлив, спаситель Балтийского флота, и фактически именно за это он и был расстрелян, был приговорен трибуналом к расстрелу. Все казалось бы абсурдным, мы сейчас подробно рассказывали о его деле. Ну вот и был запущен уже такой открытый террор, когда, ладно, там на местах революционные матросы с кем-то расправились, а здесь вот уже решение новых властей, вот и приговор есть, вот приговор официально приведен в исполнение, тут же расследование никакого не надо. И еще раз повторимся, вся дикость, весь абсурд, что и это расстрелянный, казнен человек, которому большевики должны были бы быть страшно благодарны. Ничего подобного. Ну что ж потом удивляться, что трудно было найти лишний раз среди бывших царских офицеров ратников, но находили, например, Брусилова.
А следующая как раз Мария Спиридонова, оппонент большевиков на тот момент.
Ну, одна из женщин, которые пользовались в партии левых эсеров безграничным авторитетом, которая объявила в начале лета 1918 года, что большевики сами теперь контрреволюционеры. Но вот выступление под ее фактическим руководством в итоге провалилось, мы уже рассказали, в том числе и почему, потому что эсеры не большевики. В общем, чтобы победить большевиков, надо было быть еще более беспринципными, еще более кровожадными, чем большевики. Но вот эсеры таковыми не оказались. У них даже в руках был Дзержинский, но они же его не расстреляли, в итоге там даже отпустили, все восстания провалились, а Спиридонова отправилась в тюрьму, в ссылку после царской каторги, и дожила до собственного расстрела. Сравнительно молодая была, около 50 лет, когда ее, ну, это уже при Сталине, все-таки расстреляли.
Следующий наш герой – это жертва очередная. Посол немецкий в Москве уже на тот момент. Да, они же успели в Москву переехать.
Да, перебралось уже посольство. Это все было непосредственно в Москве. Граф фон Мирбах. Тут история до сих пор по-разному трактуется, все-таки это была провокация или личная инициатива Якова Блюмкина, но, как я сказал, все так подозрительно сошлось, что и Дзержинский вроде бы был в курсе. В общем, все это очень пригодилось большевикам, чтобы использовать убийство немецкого посла эсерами для того, чтобы объявить масштабную борьбу теперь уже против своих вчерашних соратников, уже не только правых эсеров, а еще и левых эсеров, что все нам с ними не по пути. Но Яков Блюмкин тут же почему-то вступил в партию большевиков и дальше активно продолжал сотрудничество со спецслужбами. Да? По сути, в Персию ездил со спецзаданием. Ну, наверное, сейчас и Якова Блюмкина надо же тоже показать известного человека. Он, кстати, еще и успел написать целую книгу о том, как и что это происходило.
Да, вот он, красавец. Вот.
Нет, совсем молодой человек. А уже чекист. Ну, понятно, что Ленин был в панике, вообще не знал, кому можно ли кому-то вообще доверять, кто тут еще у нас тайный эсер или симпатизирует эсерам. Но в итоге большевикам, ну, в какой-то степени еще и просто повезло. Потому что левоэсеровский мятеж провалился, большевики сохранили власть и в какой-то степени реинкарнировались в ней и сейчас с этой безумной кровожадностью, внешней агрессией. И государство-террорист, совершенно откровенно, нынешняя Россия, как и то государство большевиков, которое так и провозглашало. Но большевики более откровенно. У нас красный террор теперь. А нынешняя власть так откровенно не говорит, но действует точно такими же методами.
А дальше у нас Михаил Муравьев.
Это вот человек, командующий Восточным фронтом, который мог бы серьезно повлиять на все события. Но зачем ты пришел на переговоры с большевиками? И ими был убит, но это вот тоже один из последних шансов у левых, во всяком случае, эсеров. Я их вообще-то не выгораживаю, не то чтобы это какие-то были добрые, светлые люди за демократию, но хотя бы не такие кровожадные. Может быть, из них бы в итоге получились такие классические западноевропейские социалисты, которые вроде бы и за пролетариат принимают участие в выборах, но не идут напрямую. Насилие могут даже привести своих представителей во власть, но если выборы проигрывают, уходят в оппозицию, все начинают сначала. Но большевики на такую ерунду не разменивались, только насилие, только железной рукой, а потом еще и монополия на власть и вообще все партии запретить.
Наша традиционная рубрика «Место в Петербурге». Ну, как мне кажется, здесь все совершенно очевидно, куда мы сегодня пригласим горожан.
Более того, мы это здание уже показывали в одной из предыдущих программ. Это угол Адмиралтейского проспекта и Гороховой улицы. Дело в том, что до революции в этом здании находилась фактически тоже спецслужба, да, полиции, которая занималась революционерами, а не контрреволюционерами. Тогда там же некоторое время даже в местных камерах находился и Ленин, и Мартов. Туда, кстати, Вера Засулич приходила стрелять в губернатора Трепова. Там же, как тогда было принято, тут тебе работа, тут у тебя еще и спецквартира, тут же и камеры, где проводят допросы арестованных. Ну и зачем большевикам было что-то придумать? Именно там вот большевики и создали штаб-квартиру чрезвычайной комиссии. И даже когда правительство переехало в Москву, там это здание в распоряжении ЧК и оставалось. Вот именно в этом здании с конца 1917 года и творился произвол, такой вот фактический штаб красного террора здесь оставался. Впоследствии там были разные учреждения, некоторое время даже жилой дом был, потом опять разные учреждения, а теперь там музей политической истории. Ну вот, не знаю, в каком контексте теперь нужно трактовать деятельность чекистской организации, тем более, что, по сути, это чекисты сейчас у власти, там, значит, надо вот представать уже в этих позициях не как террористы 17-го года, а как борцы с иностранной агрессией, да, с пятой колонной, благородные люди, с Феликсом Дзержинским, которому вот постоянно обсуждается, пора же вернуть памятник, соответственно, в Москве, а улица Гороховая при советской власти называлась в Ленинграде улицей Дзержинского. Ну, может, тоже инициативная группа сейчас опять соберется. А что это такое? Что такое Гороховый? Безликое какое-то название. Вернем улицу Дзержинского пламенному революционеру, честному и неподкупному, такому вот русскому Робеспьеру.
А вот я когда был последний, ну, это, правда, было достаточно давно, я когда был в этом музее, последний раз экспозиция носила абсолютно нейтральный, я бы сказал, подчеркнуто нейтральный
характер. Надеюсь, сейчас не знаю, что там сохранится музей политической истории и все безумие, все преступления власти разных эпох, а не только большевистской, там будут представлены, а на экскурсии туда возить детей будут, может быть, даже в какой-то степени принудительно, чтобы они не говорили потом, а от меня все скрывали, а я ничего не знал, а нам не так все рассказывали. Ну, как вот денацификация в Германии после 45-го года, как проходила на территории ФРГ. Надо было ездить в концлагеря, вот там вот смотреть вот этим всем хорошим, честным, добрым, трудолюбивым немцам, смотреть фильмы документальные про Холокост, про уничтожение евреев, чтобы не говорить потом, а я не знал, от меня скрывали. Ну и вот если музей политической истории сохранится, не будет сейчас разогнан, не будет превращен в мемориал в честь Дзержинского как основателя ЧК, НКВД, КГБ, ФСБ, что запросто, наверное, может произойти хоть завтра.
На этом заканчиваем нашу сегодняшнюю программу. Петербургский историк Максим Кузахметов и я, Марк Нуждин. Мы прощаемся с вами до следующего воскресенья. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.